Семинар с Равом Михаэлем Лайтманом. Правила семинара. На семинаре по объединению нет более важных или менее важных. Все одинаково и очень важны. Мы не осуждаем и не конфликтуем. Мы только добавляем. Истинное решение не придет от знаний или красноречия, а только от единства. Удачи!
Здравствуйте всем! Мы снова на семинаре и снова выясняем понятие «духовный семинар». Нам так его определили название. От «я» к «мы». И мой первый вопрос. Написано, в мире есть только одна душа. То есть, в общем, только одна душа. Для всех 7 миллиардов, или 3, или 5 миллиардов, неважно, сколько будет, душа одна. И вот эта одна душа находится в каждом, в совершенстве. Потому что духовное не делится на части. Так здесь противоречие. Как это может быть, что есть только одна душа, а в каждом она находится полностью, в совершенстве? Как это может быть? И так. Пожалуйста, объясните мне. Или каждый товарищу. Вперед.
Нет проблем. Одна душа находится в совершенстве. Это не простой вопрос, но что такое душа? Как я это понимаю? Это 7 миллиардов людей. Вроде бы у каждого должна быть душа. Насколько я понимаю...
А если всего 2 человека в мире, такой же вопрос. Если в каждом она полностью, как единое, может разделиться полностью на двое.
Когда услышал это, я слышал, что 10 тысяч лет назад было всего несколько миллионов человек на всей Земле. Интересно, как это... Я понимаю это так, что есть единое желание получать в каждом из нас, и каждый может почувствовать, что он хочет наслаждаться. Каждый человек хочет чего-то другого, эти желания делятся на много частей, но в конечном счете это желание наслаждаться. А душа — это тогда, когда человек меняет направление своего желания, когда он пользуется этим желанием ради общества, ради ближнего. И в тот момент, когда у человека появляется такая способность пользоваться желанием наслаждаться не ради себя, что было бы естественным, а ради ближнего, ради общества, то таким образом он как будто бы обретает душу, потому что душа — это в конечном счете некое ощущение. И понятно, что если многие обретают это свойство, они чувствуют между собой связь, которая так и называется — душа. Вроде бы просто. Тогда все наслаждаются.
Ханох говорит, я не знаю. Я почти уверен, что у каждого в одиночку нет ничего, никакой души. То есть все, что есть, это определенное присоединение к одной общей душе, которая находится в объединении между нами, вне нас, над нами, в том объединении, которое мы создаем ради нашей общей цели. И это величие Творца, так мы это называем. Поэтому то, что имеется в каждом, возможность присоединиться к этой душе, это есть у каждого. Но без этого присоединения я не знаю, какая разница между нашей душой, тем, что мы называем душа, и коровой, собачкой. Это только возможность присоединиться к чему-то более великому.
Я очень согласен, говорит Михаил, с тем описанием, которое дали Муши и Ханох. Как только мы прочитали этот отрывок, я сразу подумал о том, что душа — это определенное поле работы для людей. Есть такое общее поле, которое называется душа. Если мы воспринимаем каждый только себя, это поле может все равно называться душой, потому что это все равно зависит от отношений. Это как все равно, что у меня есть дом, у тебя есть свой дом. Но весь мир — это наш общий дом. То есть он делится на какие-то части. Мы как будто существует между нами разделение на большое количество душ. Но место-то одно, весь мир — это одно место, один дом. То, что я чувствую, это то, что чувствуют все, но само это общее ощущение, оно более сильное, то, что называется единой душой.
Я не знаю, что нового я могу сказать, говорит Наве. Мне кажется, есть две программы. Мы находим в одной программе, там есть определенная информация. Мы ее воспринимаем, все в общей мере хотим развить себя, продвинуться, вырасти, поправиться. А вторая программа называется «Отдача». Тот, кто к ней присоединяется, постигает ее, получает всю информацию из программы. Он не понимает, не получает часть программы. Он получает полностью всю совокупность данных, имеющихся в этой программе. Когда ты все это постигаешь, это не делится на половинки информации. Берешь полностью.
Я думаю, что это вопрос восприятия. Я помню себя на любом этапе, на любом переходном этапе, например, когда мне было 14-16 и дальше, мне всегда казалось, вот сейчас я понял, как устроен мир. Сейчас мне это понятно, это не изменится. Это я только все лучше и лучше буду в этом мире крутиться правильнее. Но каждый раз я открываю, что мир чуть сложнее, чем я думал. И каждый раз приходится адаптировать себя к этому новому миру. И это прекращается, это, простите, никогда не прекращается, это постоянно происходит. Мир — это никогда не то, что ты воспринимаешь сейчас. Точно так же, как ты воспринимал его 8 лет. Что изменилось? Только ты. И это значит, что это изменится и завтра, и послезавтра. И поэтому мне кажется, что из этой точки как раз легче понять хотя бы то, что мы воспринимаем. Мы каждый раз делим эту душу, но есть некая единая суть, которую мы должны только в своем продвижении, в этом восприятии все больше приближаться к этому восприятию, что нет никакого «я» вообще, что есть только единая душа.
Единая душа, говорит Итай, есть единая душа, и написано в отрывке, что есть одна душа. Мы — это части этой души, поэтому мы чувствуем единого, себя один отделенным от другого. Все дело здесь в том, что мы это должны смотреть как единый организм, единое существо. Мы — это один организм, но у каждого есть своя точка зрения. Внутри этого организма, существа, что мы должны сделать? Выйти из наших глаз и видеть все глазами других, через органы чувств всех других. И когда мы смотрим все вместе, мы это видим как единое целое.
Я очень волнуюсь. Мне кажется, что, говорит Ариэль, мне кажется, что есть единая душа. Мы не воспринимаем этого, но чем больше мы исправляем связь между нами, тем мы создаем эту душу и надеемся, что это действительно и есть та единая душа. И все, что нам нужно, это только раскрыть ее.
С возраста очень юного я все время искал ответы на все те вопросы, которые во мне встают, говорит Хаим Рац. Я пытался прийти к состоянию, в котором я о себе знаю все. И каждый раз, когда я приходил к какому-то ответу, я радовался. Все, теперь я понял все, знаю все, не будет больше сюрпризов. Я понял все, что надо. И всегда это так мне казалось. И всегда я ошибался. Через день-два приходит что-то новое. И взяло очень много лет, только пока я не пришел сюда, пока я понял, что мне не поможет. Сколько бы я сам не изучал, не копался, да, я все ответы не найду, они вне меня. Только после того, как я действительно в этом направлении начал работать, я начал получать ответы, которые выдерживают более чем день-два или час-два. Если ты что-то понимаешь, ты уже понимаешь из того, что ты установил связь с другими, и это остается. Видимо, вот тут есть нечто, относящееся к душе действительно.
Тамчик, тамчик, мужик.
Продолжай, Муше.
Еще о душе, говорит Муше.
Я пока еще не понял, почему единая душа, ее достаточно для того, чтобы быть в каждом.
Мне понравилось описание этого существа с большим количеством глаз. Я себе представил. Я тоже думал, что такое, собственно, душа? Есть 7 миллиардов человек. Так что, я буду видеть 7 миллиардов дальше или слышать 7 миллиардов раз лучше? Я все думал, что такое это единое направление? Во-первых, душу строят. Это мы уже понимаем. Ее нет как таковой. В каждом из нас есть только некая склонность.
Строят или постигают?
Постигают.
В чем разница? Помогайте ему.
Я думаю, что постигаем. Она есть, и мы только постигаем ее и строим, как будто ее нет. Я не знаю, как можно сказать, что ее нет. Она потенциально существует. Мы же знаем, что в наших генах заложена вся информация о будущем теле. Но вопрос, существует ли оно при этом? Тут то же самое. Есть потенциал, который может быть в каждом. Потенциал объединиться и построить это чувство. Душа, я бы сказал, что это как любовь. Когда есть два человека, они есть. Между ними пока нет ничего. Но в тот момент, когда есть, например, женщина и мужчина, и вдруг в их отношениях раскрывается любовь, эта теплая связь. Была ли она до этого? Потенциально да, но по факту нет. Так же и душа. В тот момент, когда мы изменим отношения между собой, так мы построим ее вместе.
Ханох говорит, я думаю, дополнительная разница между построением и постижением, потому что выстроить ты можешь только свои силы, а постичь ты не можешь сам. Ты нуждаешься в помощи от этой всеобъемлющей силы, объединяющей всех нас, через которую создается душа. Почему этого достаточно? Одной души на всех. Мы изучаем. Все мы, все то, что мы видим, это мы видим нашими глазами. Все это то, что просто позволяет нам работать и продвигаться, для того, чтобы в конце прийти к тому постижению, внутреннему ощущению, которое ощутимо и непререкаемо, то, что все это части, маленькие части меня. Это кажется поразительно, когда ты об этом думаешь. О чем ты вообще говоришь? Но это строится у тебя потихоньку в чувствах. Это очень трудно объяснить, но это то, что надо прочувствовать.
Я чувствую, что если бы было две души, то уже они бы уже начали спорить, какая из них важнее, говорит Михаил. Какая лучше? Моя душа лучше твоей. Его душа что-то не очень. И тогда понадобилось бы эти две тоже превратить в одну. Это закон природы. Я так чувствую, что может быть только что-то одно. Может быть только единая душа, потому что над всеми телами, над всем, что, из чего эта душа состоит. И если из этого она состоит, может быть только один источник, один корень.
Я думаю, есть одно свойство, говорит Наве, мы его должны постичь. Мы своими глазами видим эти вещи, те вещи, которые мы развивали в течение лет. Это желание постичь для себя. Трудно представить себе что-то, что ничего нет во мне. Вот, и это нечто совершенное. Это трудно уловить, но это восприятие на человека приходит, и это единый, этот совершенный, он не предназначен для меня или для тебя. Нет, он един на всех. Все мы его воспринимаем в той же мере, в той же форме. И это, в конце концов, наше исправленное отношение к исправлению. Это вот самое и есть.
Я еще не понимаю, как ответить на предыдущий вопрос. Почему, говорит Игаль, почему Почему есть одна душа, и при этом она принадлежит всем? Это парадокс. Я чувствую, что это связано с тем, что каждый не чувствует себя каждым, когда он уже в отдаче.
Вопрос, чтобы понять получше. Мой вопрос. Еще один вопрос. Человек, который находится в этом мире, Адам, человек в этом мире, Адам, у него есть душа? Да или нет?
Нет. Нет, пока он ее не развил.
Ответ — нет, говорит Итай. Я не знаю, подробнее отвечать или нет. Давай. Друзья просят поподробнее. Нет, у меня есть только точка восприятия в душе. Есть один Итай в этом гуф, в этом теле, организме, который называется душа. У меня есть только глаза. Я должен раскрыть мои глаза пошире и воспринять, изменить чуть-чуть мое восприятие, как я вижу, и раскрыть, что все мы — это части того единого, той единой души. У нас сейчас есть ощущение, что мы разделены, но практически мы единое целое. Вы это наверняка уже чувствуете.
Продолжая слова товарищей, нет. Говорит Ариэль.
Так что ж такое нет?
Нет?
Единое целое?
Нет. Потому что у каждого нет собственной души.
Вообще нет?
Нет. Есть заготовка души,
которая называется
точка в сердце.
Отлично. И когда постигают душу?
В тот момент, когда развивают эту точку в сердце и соединяют ее с дополнительными точками.
Угу. И как тогда называется первое объединение?
Ибур.
Зародыш, ибур.
Зачатие.
Продолжай. Ага, даешь другому. Хорошо. Ариэль прекратил на пике, говорит Хаймрат. У человека есть душа. У человека в этом мире есть душа. Но это вопрос, ответ. В человеке в этом мире вообще нет человека. Есть только будущий его образ. Это тип животного пока еще. У него желания такие обычные. Еда, секс, дом, семья. Хочет уважения, хочет денег. Но для того, чтобы у человека появилась душа, он должен с другими внутренне соединиться. Поэтому говорят, что душа — это часть Творца. Короче, в этом мире нету души. Потому что этот мир не взаимосвязан. Каждый фрагмент отдельный.
А что такое, извините, этот мир? Я просто должен знать.
В эгоистическом подходе души быть не может.
То есть эгоистическое желание, мое эгоистическое желание называется этим миром и тем, что я в нем ощущаю. И тогда, конечно же, в нем души быть не может. Еще добавляйте. Да, этот мир, который я ощущаю своими пяти органами чувств, и то, что стоит за ними, что, собственно, есть, это только это эгоистическое желание, это призма, через которую я смотрю на мир, говорит Муши, и как я использую каждого, и так каждый из этого... Каждая пара глаз в этом существе смотрит на другую и думает, что она какую выгоду она может получить.
А какая связь между этим и душой?
Потому что душа — это способность человека использовать потенциал, заложенный в нем, его характер и желание на благо остальных душ, или даже, можно сказать, не душ, а людей.
И что это мне дает?
И тогда это дает мне возможность, когда я раскрываю в себе такую способность, я как бы начинаю ощущать каждого на ином уровне. И там я уже чувствую душу, это чувство. Ощущаю.
То есть душа — это ощущение внетелесное.
Да, то, что находится вне моего желания получать, вне моей заботы о себе.
Угу. И она начинается из состояния, которое называется Кто там по очереди?
Зачатие, говорит Ханох.
Зачатие. Ибур зарождается нефеш, душа, то есть самоотмены. Так, и где находится этот убар, зародыш? Кто это зародыш?
Убар, зародыш, это
мое я.
Но это не просто мое я. Это мое «я» в начале,
оно находится внутри того, что называется «мы».
В матке, в утробе, которая называется группой.
Это то, что отделяется, наша тема, от «я» к «мы». Когда часть, ми включает, часть «я» включается в «мы», это называется «ибур» — зарождение ощущения души. Прекрасно. Следующий вопрос. Почему душа человека называется часть Творца, данная свыше? Какой тут Творец? Что это за часть его? Как он делится на части вообще? Почему вдруг я включаю в себя часть Творца? Часть Творца свыше. Моя душа — это часть Творца, данная свыше. Как это можно представить правильным образом? Пожалуйста.
Что ж, Творец — это сила природы, это свойство отдачи, закон отдачи, если хотите. И в каждом из нас Есть этот элемент, который помогает ему, который позволяет ему подсоединиться к этому свойству, к свойству, которое фактически у него не находится в наличии, которое он не осознает. С помощью группы и занятий он может превратить это в то, что, собственно, будет управлять им, что станет для него наиболее важным, то, что присоединит его к той самой общей душе. В этой силе природы, в этом свойстве отдачи.
Михаил, у меня есть такое представление, думаю, это сработает. Каждый дома может найти такую монету и видит эту монету. Человек, он называет, это монета, золото, серебро, неважно. И вдруг ему говорят, это часть клада. Это целый клад, не просто монетка. Это множество монет, таких вещей из золота и серебра. Тогда человек понимает, чтобы действительно это стало частью клада, ему надо собрать все эти монетки вместе в одном, чтобы все эти вещи, которые каждый раскрыл у себя в кармане, собралось вместе в общий клад. Тогда они могут понять, кто его даровал, почему это считается кладом, сокровищем. Я уже не очень помню вопрос,
но я напомню тебе вопрос. И я не стану даже напоминать, я просто скажу. Мы же говорили о том, что она не делится на части. Душа человека — это единая вещь. Так как ты говоришь про какие-то монетки, отдельные монетки из большого клада?
Это только мое ограниченное восприятие, говорит Михаил. Я не понимаю, что у меня в кармане клад, а не монетка. И в этом вся разница. Если я отношусь к этой монетке, да, это монета, я могу ее потерять, использовать, истратить.
То, что ты нашел, это только то, что ты пока раскрываешь.
Верно, верно.
А речь шла о том, что мы раскрываем.
Тогда мне говорят, это клад, ты можешь понять, что это клад.
Поэтому это называется божественная частица свыше, потому что это то, что я раскрываю на данный момент. Но это не какая-то часть, это только относительно моего постижения, не как таковое.
Именно так.
А как еще можно представить это?
Наве говорит, я чувствую, что эта часть Творца — это мой потенциал любить каждого из вас. Но это только в потенциале. Я этого пока не реализовал. Я должен все еще все наладить, окружение, чтобы действительно у меня был учитель, который поможет мне все это развить. Я должен сформировать все условия снаружи, чтобы они этот потенциал помогли ему включиться. Он пока дремлет, спящий такой потенциал, он не хочет проявляться вовне. Но мне надо прилагать усилия, внутренне убедить себя очень сильно, что вот этот потенциал я хочу преобразовать и реализовать его до конца.
Это звучит, говорит Игорь, это звучит как часть Творца. И как бы та самая часть дана мне в моем желании, в его развитии, начинать постигать ее. Но, как я сказал, это как некая часть.
А что это за часть? Какие у нее свойства?
Это отдача, это ощущение вне меня. И это действительно...
Это ты нашел, или ты приобрел, или ты преобразовал и стал этим.
Это нечто, что я увижу, если я переверну свои свойства. Это божественное свыше, это даже не мое.
И как же это становится ты, тобой?
Не знаю.
Может быть, товарищ поможет?
Я здесь записал, что божественная частица свыше, говорит Итай, и я каждое слово на другим понятием. Это закон единства между нами, а свыше — это выше нас.
Что значит более высокое?
Это значит, ну, выше моего восприятия, выше моей способности это воспринимать.
О, а что это значит более качественное?
Ну, муж более качественный, чем я.
Нет, мы говорим о свойствах.
Свойство отдачи.
Прекрасно.
То, что есть во мне, мы на самом материальном уровне связаны друг с другом, даже на самом простом материальном уровне. Это известно. Но тут есть дополнительное ощущение того, что существует более внутренняя связь, чем то, что мы видим. И это как бы есть та искорка, которая существует, определенное ощущение истины в том, что это есть. Я не могу на самом деле этого почувствовать. У меня есть только чувство, что это есть. И мне совершенно понятно, и я чувствую, что это там. И это, собственно, та сила, которая меня толкает.
Хорошо, продолжим. Должен ли человек умереть, чтобы прийти к ощущению души? Ариэль отвечает, нет, физически умереть нет.
Должен ли человек умереть для того, чтобы прийти к своей душе? В рай уж точно надо умереть. А к душе тоже, чтобы прийти, надо умереть? Пожалуйста.
Ариэль продолжает, нет, мне так не кажется. Мне не кажется, что надо умирать для этого. Иначе вся работа именно в этом мире. А иначе у тебя нет нечего делать тебе.
Так почему написано, что пока тело не умирает и не сгнивает в земле, душа не может подняться в рай и наслаждаться?
Да, но тело — это желание получать. Это намерение для себя.
Молодец. Теперь правильно. А теперь правильно объясни, что значит смерть или не смерть.
Именно когда... Желание умирает, намерение вот это умирает, но не сам человек. Часть человека — это то, что над этим находится, это объединение с товарищами, находящиеся над желанием.
Ну, ты как актер, но я думаю, Хайм как-то лучше это расскажет. Посмотрим.
Хайм Рац, я об этом думал. Если душа — это часть Творца, то в сущности это выражает меру моего включения во всех, меру, в которой я могу выйти из себя и включиться во всех.
Правильно.
И это невозможно сделать иначе, как только будучи живым.
Что такое «живым»?
Физически, только с помощью моей работы над желанием, включением в группу с товарищем, я могу это достичь.
Но нужно ли умирать для этого или нет?
Нужно умертвить эгоизм временно.
Сказано, желающий жить, умертвит себя.
То есть это говорится о желании получать ради получения.
И тогда
ты раскрываешь истинную жизнь.
И тогда ты раскрываешь кли души, правильно?
Да, жизнь в отдаче.
То есть человек действительно должен умереть для того, чтобы прийти к раскрытию своей души. Этот человек, что во мне? Эго мое. Дальше. Кто там в очереди? Да, это замечательная формула. Человек должен умереть, чтобы раскрыть свою душу, говорит Муши.
Почему?
Ну, страшно, умирайте, все такое.
Ну, умереть, в конце концов, это значит избавиться от эгоистического взгляда на мир, от эгоистического отношения.
Да, человек, для того, чтобы постичь душу, человеку дается возможность, человеку есть такая возможность только когда он живет в этом мире, в своих пяти органах чувств. Если он не успел развить свою душу, раскрыть ее, или, как мы сказали, постичь в этой жизни ее, это все равно как все творения там, животные, умрет человек и все, и пройдут еще кругообороты, пока он до этого не дойдет, и к этому не придет. И каждый человек, который это слышит, так я, по крайней мере, читал, каждый человек в той мере, в которой он это слышит, у него есть возможность взять эту возможность в свои руки и построить свою душу. Мы раскрываем, постигаем душу, говорит Рав. В каких частях? Какими частями?
В каком месте?
Как называются эти части? Сколько их? Есть ли у них названия? В каких частях мы раскрываем, постигаем нашу душу? Нашу общую или каждого из нас, это мы уже поняли, что это одно и то же. А?
Нашу душу мы постигаем в отношении к ближнему. Может быть, более правильно сказать, по отношению к товарищу, к тому человеку, который с тобой вместе в пути. Та особая связь, которую мы строим вместе, в этой связи мы постигаем душу. Это ощущение, возможность взаимную. Позаботиться друг о друге, взаимное включение это. Все это ощущение, трудно это объяснить.
Отдай Хануху лучше. Ханух, скажи, сколько частей в душе есть?
Сколько частей есть? Я могу...
Шаг за шагом, как я продвигаюсь в раскрытии души?
Как я продвигаюсь к раскрытию души? В той мере, я не знаю, как это описать вам по частям, но я знаю, что с одной стороны, чем больше я отменяю намерение ради получения свое собственное, то есть самого себя, перед этой силой, желанием группы, которая движется в правильном направлении,
да.
Чем лучше мне удается это сделать, тем глубже я раскрываю возможность раскрыть эту связь с общей душой, которая находится в них, а не во мне.
Правильно. Ты, допустим, входишь в Эбур, ты сливаешься с ними, а потом?
Потом следующий этап — это... Рождение. После рождения есть вскармливание.
Нет, ну да, ибур, зачатие, вскармливание и мухин. И сколько таких есть?
Сколько таких?
Да, сколько?
Здесь мне подсказывают 125.
Кто подсказал?
Итай подсказал.
Отлично. Так в общем есть 125 частей, каждый из которых есть ибур и никамухин. Очень хорошо, уже знаем. Так всего есть 125 частей у души. Хорошо.
Есть то, что я обязан сказать. Прежде всего, говорили о смерти, что надо умереть.
Да.
Но эта смерть, это то, что мне в свое время страшно мешало.
Специально так говорят? Говорили таким языком.
Но ведь это смерть желания получать, намерение.
Тора говорит только о желании.
Да, то, что поразительно, то, что ты свой мир увидишь при жизни, это то, что ты можешь отдавать, то, что сейчас происходит правильно с тобой каждый миг. Не надо ждать смерти. Вот это важно.
Правильно. Так это приводит меня к следующему вопросу. Можем ли мы попасть в рай при этой жизни или нет?
В райский сад?
Можем ли мы раскрыть рай в нашей жизни, при жизни? Сказано, мир свой увидишь при жизни своей. Твой мир. А рай?
Я не очень знаю, что такое рай. Кто знает?
Рай — это, Михаил говорит, это ощущение более высокое, чем первая часть души. Это некий этап в пути. Мне кажется, что это не конец процесса, а очень прогрессивная часть этого процесса.
Но это мы еще не изучали. И еще не постигли. Хорошо. Но все-таки.
Можно ли? Ну, где? Если бы мы не были живы, то где бы мы это постигли?
Что называется сад и что называется эдемский сад, рай. То есть, объясните, Ган-Эден, райский сад, что такое Эден, эденский сад, Эден и сад. Как я могу постичь это состояние в моей жизни? В жизни здесь, тут, сейчас. Почему бы и нет?
Думаю, что да. Сад — это может быть желание, желание получать, сумма желаний, а Эден — это свойство отдачи. И если я умею пользоваться желанием, общим желанием, которое существует в действительности, его формой отдачи, то мы придем к райскому саду, все мы вместе.
Навы говорит, мне кажется, да, ты прав. Ответ прекрасный.
И я не думаю, что он был точен. Есть что добавить?
Я хочу добавить немножко. Я думаю, это использование этого свойства.
Эден — это свет хохма.
Свет хохма?
Так что это за уровень? Уровень, который называется Ган-Эден.
В место, где я уже получаю ради отдачи.
Молодец. И что? Значит, можно прийти к райскому саду?
Если мы сумеем выйти из себя и объединимся с другими, и между нами раскроем это свойство, так это вполне возможно. Даже сейчас возможно.
Молодец. Хорошо. Можно, говорит Игаш, я не против. Видимо, это действительно получать ради отдачи. Я понятия не имею, что это значит.
Итай говорит, какой вопрос?
Вопрос был, можем ли мы прийти в райский сад при жизни?
Есть пример, который пришел мне в голову раньше. Бабочка. Бабочка начинает с гусеницы, она превращается в куколку, затем становится бабочкой. В то время, когда куколка окукливается, она умирает полностью. Все там сгнивает и создается новое существо внутри этой куколки. Из нее выходит нечто летающее, прекрасное. Есть свойства, качества совершенно иные, чем у той гусеница, которая окуклилась. И мне это кажется, вот этот скачок, о котором мы говорили про смерть.
А как ты ощущаешь себя при этом?
Ну, у меня здесь много есть чему сгнивать, но вот этот скачок относительно свойства отдачи, действительно, не пользоваться этими базисными свойствами, с которыми я родился и живу сейчас, их им дать сгнить, разложиться, чтобы они умерли. И из этих материалов, из того же материала желания получать, в иной форме сконструировать его и прийти к чему-то новому.
Хорошо. Другой вопрос. Немножко более к сути. Наука Каббала делится на две части. Это часть между человеком и ближним, и человеком и Творцом. И пишет нам Бааль Сулам, что та часть работы, которая происходит между человеком и ближним, это и есть истинная работа. А та часть, которая между человеком и Творцом, это вознаграждение. Еще раз, наша работа делится на две части. Часть между человеком и ближним, и человеком и Творцом. Та часть, которая между человеком и ближним, товарищем, это наша настоящая, истинная работа, которую мы должны выполнять. А та часть, которая между человеком и Творцом, это вознаграждение. Что это такое? Как это делится? Пожалуйста.
Ариэль говорит, я не знаю, мне это кажется очень далеким чем-то.
Это очень просто.
Хаим, пожалуйста, помоги нам. Хаим Рац говорит, мне кажется, намерение такое. Между человеком и Творцом человек работает на развитие свойства отдачи, на включение. Вся работа духовная, притяжение света, взаимовключение, осознание зла, только чтобы увеличить желание, удостоиться свойства отдачи. А между человеком и Творцом, когда человек постигает свойство отдачи, это награда. Он постиг желание отдачи. Я не говорю сейчас о получении. Он получил желание отдачи, и это на грани. Он удостоился с помощью работы раскрыть желание отдачи между товарищами.
Хорошо. Добавьте еще.
Михаил Синелевич говорит, вся работа между человеком и ближним. Для этого нам, в сущности, дали этот мир, который мы чувствуем. Мы не чувствуем Творца, мы не можем с ним работать. Я вместо Творца чувствую уровни неживой, растительной, животной, массу людей вокруг себя. Почему это так сделано? Во-первых, потому что я могу проверить себя, проверить свое отношение относительно них. Относительно Творца я проверять не умею.
Но если Творец, если ты еще не чувствуешь товарищей,
существует некая сила, потенциал, тот, кто правит природой, сила природы, но я не чувствую ее в себе. Я все могу сказать только из себя. Я не постиг еще свойства отдачи. Творец — это свойство отдачи.
И почему называется Творец?
Творец Боре от слова «Боуре» — «приди и увидь».
Только при условии, что ты приходишь, видишь и раскрываешь.
Я внутри раскрываю эту возможность отдачи. В той мере, в которой раскрываю возможность отдачи, в этой мере я вижу Творца. Как мы говорили, есть 125 частей, ступенек. Награда, которая раскрывается, награда и называется ощущение Творца. Но работа, работа с товарищами.
Да, у меня... Я не могу знать, что такое Творец. У меня нет ощущения того, что такое Творец. Я не знаю, кто он, я не знаю, что это. Мне говорят, что это определенное свойство. То, что у меня есть, это моя связь с товарищами. Это то единственное место, где я могу работать. И если я в нем работаю достаточно сильно и прилагаю достаточно усилий, то в конечном счете я могу удостоиться того свойства, которое у меня как такового не существует на сегодняшний день, за которое я могу держаться только через свою правильную часть с товарищами, чтобы она позволила мне, чтобы она дала мне это чувство, внутреннее ощущение того, что это за закон, что такое отдача, что это за закон природы, что это за система, частью которой я являюсь. Так мне кажется, говорит Ханох.
Михаил говорит, в работе с товарищами я пытаюсь прийти к состоянию, что я люблю их, как Творца. То есть это значит, в любом состоянии, над всем тем, что между нами происходит, и это нечто такое, что мне надо развить внутри себя самого. Вот сегодня я тебя люблю, завтра я не уверен, может, напомнишь мне? Нет, это возможность постоянная, непрерывная, постичь эту любовь во мне к товарищам. И тогда, когда я прихожу к этому состоянию, когда эта возможность у меня есть, развить эту любовь, мне раскрывается Творец в том, что я сейчас знаю, как вот эту возможность взять и перейти на следующий этап. То есть за этим есть еще возможности, еще потенциал реализации после того, как я развил в себе свойство любви.
В чем был вопрос? Спрашивает Наве.
Вопрос очень простой. Пишет нам Бааль Сулам. Вся точка сложности в изменении нашей природы с желания получать на себя, на желание отдачи ближнему, это очень тяжело. Это изменение просто невозможное. Потому что эти две вещи противоречат друг другу. На первый взгляд, если мы посмотрим, изменить нашу природу с того, чтобы думать о себе, на то, чтобы думать о 7 миллиардах, обо всем мире, обо всех, это воображаемо, это невозможно. Я эту программу называю воображаемой, потому что то, что выше человеческой природы, это просто невозможно. И ясно, что это так. Но, говорит Бааль Сулам, и здесь есть особый трюк, патент. Однако, когда мы углубляемся в это, мы обнаруживаем, что все противоречие от получения для себя на отдачу ближним — это не что иное, как чисто психологическая проблема, чистая психология. Потому что практически в действии мы отдаем ближнему без усилий. То есть что это значит? Я хочу наслаждаться, да. В отдаче ближнему наслаждаюсь. Еще как ты достигаешь райского сада, эдемского сада. Ты ощущаешь вечную жизнь. Ты приходишь к совершенству, ты приходишь к бесконечности. Так в чем проблема? Каждый скажет, да, я хочу, конечно. Что, какая разница, отдавать, получать? Главное, я наслаждаюсь, да. Но как преобразовать себя? Как перевернуть себя? Вот тут проблема. Почему он называет это проблемой психологической, как бы решаемой в нашем мире, доступной для решения в наших руках? Это вопрос.
В нашем восприятии на данный момент мы не чувствуем, что мы объединены.
Почему перейти от желания получать для себя на желание отдачи ближнему называется проблемой психологической, а не то, чтобы она неразрешимая? Нет, она действительно находится, дана нам для реализации нашими руками, то есть обычными людьми.
В моем ощущении, где я отделен от вас и отличаюсь от вас, у меня есть трудность в том, что я должен выйти к вам для того, чтобы раскрыть что-то новое. Если я действительно изменяю свое намерение с того места, где я хочу получить ради себя, туда, где я хочу отдавать вам, наслаждать вас, я раскрываю новое свойство. Переворот заключается в том, что на данный момент я не могу объединить эти крайности, где я нахожусь в единстве, где мы находимся там, где нет между нами, где ничто нас не разделяет. Этот переворот постоянно стоит сейчас перед моим желанием получать.
Игаль говорит, мне кажется, это чисто психологическая проблема, потому что все, что пока психологическое, это в определении желания получать. Даже отдача. Тут, если это проблема психологическая, тут есть понятие выгоды. Мне просто надо начать видеть, что действительно я не выигрываю при моем существовании до сих пор. Я ничего не выигрываю.
как тогда я могу продвигаться?
Вот сейчас я могу понять, что выиграть я могу только в отдаче. Это то, что люди сейчас понимают все лучше и лучше. Пока это эгоистический, чисто психологический переворот. Но это точка раскрытия в духовный мир, как мне кажется. Потому что это истинная выгода относительно выгоды эгоистической, которая 70 лет накапливалась, а в итоге у тебя не оставалось ничего.
Продолжая сказанное Игалем,
ты продолжи свое направление. У каждого свое направление.
Хорошо, говорит Итай. Мы учимся на примерах. И все, что я сейчас, все то, чем я сейчас являюсь, это различные выводы и умозаключения, которые я сделал до сих пор. И у меня нет никакого примера отдачи. Я не могу воспринять этого. У меня нет келим понять, что это такое.
Я прошу от всех вас ясного ответа. Почему эта проблема называется психологической? Если я схожу к психологу, я ее решу?
Я так не думаю.
Верно. А почему же она так называется?
Потому что...
Соображайте вместе.
Да, говорят, воздействие окружения, то есть...
О, отлично, продолжай.
То есть, как подменить свои ценности? Как изменить точку зрения,
отлично,
относительно, из которой я наблюдаю действительность? И как любое психологическое изменение, это должно происходить на примерах, как я уже сказал. Эти примеры можно обрести только от окружения. И все. Так мне кажется.
Хорошо, дать другим добавить. Ариэль говорит, я хочу добавить. Здесь должна быть такая атмосфера в окружении, чтобы это было легко и просто сделать, что вот это то, что мы все хотим. И тогда это реально.
Дело только в том, говорит Хаим Рац, что в тот момент, когда мы создаем такое окружение, работа на этом не заканчивается, потому что эгоизм продолжает развиваться все время. И все время есть работа над тем, чтобы следить за тем, чтобы постоянно в этом окружении быть направленным на отдачу над все растущим эгоизмом. И получается, что группа, что каждый движется в развитии, в своем духовном развитии над эгоизмом в направлении группы.
Проблема называется психологической, потому что здесь есть изменение восприятия. Помочь может только окружение. Сегодня, когда я наслаждаюсь от получения для себя, когда я получаю, впитываю, использую всех, эксплуатирую, вижу, что от этого я наслаждаюсь. Когда мне говорят, что должен отдавать и наслаждаться, мне говорят, что это наслаждение, но этого не чувствую. Чувствовать или не чувствовать, это зависит от тех ценностей, которые приняты в окружении, которые дает мне окружение. И понятно, что в атмосфере, где отдача считается важной, тогда и человек становится важным, тот, кто действует в отдаче. Там я и могу насладиться. Поэтому это проблема чисто психологическая, которая решается только с помощью окружения.
Я думаю, что это проблема психологическая из-за недостатка связи, которая вроде бы естественным образом у нас присутствует между «я» и «мы». Я не вижу «я» и «мы» как нечто единое. И я не понимаю, что, нанося ущерб другим, я наношу ущерб и себе, а принося пользу другим, я приношу пользу и себе.
Это значит, проблема является психологической потому, что решаю ее под воздействием окружения. И не более. Поэтому каждый годен для этого, каждый может проделать это, каждый способен на это. И чем больше мы потом раскроем, что наш эгоизм растет все больше, потому что каждый, кто больше товарища, его злое начало больше него. Есть окружение, где я могу увеличить окружение в своих глазах, и тогда влияние, психологическое влияние окружения на меня, я всегда расту, расту и расту. И у меня нет никакой проблемы под воздействием окружения даже преобразовать себя и перейти от желания получать на себя на желание отдачи ближним. И вот так раскрыть душу вплоть до райского сада, Ган-Эден. Да или нет?
С Божьей помощью, говорит Ханох.
Отлично. Так как же нам, если так, мы требуем от окружения, чтобы оно на нас так сильно влияло, если мы так зависимы, если мой Ган-Эден, райский сад, зависит от окружения?
Как мне требовать от окружения воздействовать на себя?
Как я требую от окружения, чтобы она передала мне Ган-Эден, райский сад?
Личный пример и вклад. Чем я больше вкладываю в них, тем большего я могу требовать. Как во всем. Я должен вкладываться, я должен требовать, я должен показывать им, насколько мне важно, и насколько мне это важно, и тогда я получу в соответствии с этим.
Михаил говорит, но ведь Ган-Эден, райский сад, это самое лучшее, что может быть. Надо давать примеры, объяснять, насколько это важно. А если мне это станет важно, это станет важнее, чем что-то иное или чем все иное, и тогда получится, что и Тай мне рассказывает об этом, Ариэль мне рассказывает об этом, насколько это важно, будет шептать на ухо, посылать мне СМС. Я буду целый день думать об этом, и это будет единственное, чего я буду хотеть. Мне кажется, вот так это работает.
Да, и каждый день попадать под такой душ отдачи, который ты получаешь от товарищей, и ты отменяешь себя перед ними для того, чтобы ты мог получить эту новую информацию о том, насколько это хорошо, насколько это правильно.
Ну, товарищи, с помощью того, что мы изучаем науку Каббала, мы узнаем, как пользоваться окружением, строить окружение для того, чтобы достичь Ган-Эден, райского сада, здесь и сейчас, тут, в этом мире. Так что может быть лучше? Все перед нами. Споем?
אתה ואני שורים בלב הכללי כולנו כבר מסכימים ערבות היא תנאי החיים מתעורר הניצוץ שבלב לעולם יש תקווה אנושות חדשה חוק אחד מחפר את כולנו ביחד לכולם משותף הכאב הבחירה היא שלך לשנות הגישה צריך ללמוד איך לתת במקום איך לקחת זו לא סתם תיאוריה נחזור לחיות בהרמוניה והחוק הוא ברור שאהבה זה חיבור אתה ואני שורים אחד לשני עכשיו ביחד הולכים אל העולם נפתחים אתה ואני שורים בלב הכללי כולנו כבר מסכימים ערבות היא תנאי החיים Like a baby opens his eyes He takes a breath for the very first time This world is a child And it's awakened This world has been born A global connection No longer concealed One step at a time We'll walk together We all share the pain No choice but to change Let's learn how to give Make no mistake It's not just a theory With love we are set free This law is so clear